Серж Винтеркей, Артем Шумилин. Ревизор. Возвращение в СССР. Книга 20. Читает Сергей Уделов. Глава 1. Москва, квартира Ивлевых. Свадьба 14 октября. ТЧК ждем. Прочел я выглянувшим из спальни жене и тестью твою мать. Как напугали. Естественно, когда тебе почти 60, каких новостей ты привык ждать? То один друг или родственник из жизни уйдет, то другой. Да и в СССР, помню, когда молодой был, получали мои родители такие телеграммы чаще про похороны, чем про свадьбы. «Это от кого?» — с недоумением спросила Галия. «От бабушек. Свадьбы у них будут в один день». Решились-таки. Рассмеялся я с облегчением. Я когда в деревне был, им почти в шутку предложил, чтобы подразнить, а они вот решились. Какие молодцы мужики, наверняка продавили их после моего предложения. Пойду Гришу обрадую. Святославль, квартира Руслана и Насти Якубовых. Увидев жену одетой с теплыми вещами для малышки, Руслан сразу все понял и улыбнулся благодарно. Все-таки Настя у него золото. Они зашли в магазин, купили вафельный тортик и направились в сторону улицы Ленина к дому родителей Руслана. Еще с улицы Руслан не увидел света в окнах и заподозрил неладное. Спать еще рано, и вообще такое поведение, о котором рассказывала Мася, на его мать совсем не похоже — просить, умолять. «Что-то серьезное должно было случиться», — думал Руслан, взбегая через ступеньку по лестнице на третий этаж с ребенком на руках. «Подождите меня», — просила снизу Настя, не успевающая за ним. Но Руслан уже звонил в дверь, переполняемый дурными предчувствиями. Настя поднялась, а дверь так и не открыли. Они переглянулись между собой. Руслан поспешно достал свои ключи, и они ворвались в квартиру. Дома у Якубовых никого не оказалось. Что она дословно говорила, плюхнулся обессиленно на диван в большой комнате Руслан. «Умоляла простить», — проговорила Настя, — «а то Загиз не расстанется». «Как это расстанется?» Ошарашен уставился на жену Руслан, та пожала плечами. «Ну, я же простила, значит, не расстанется», — робко предположила она. «Пошли к отцу. Это что еще за новости такие?» Решительно подхватил дочку на руки Руслан. Но в пожарной части их также ждало разочарование. Оказывается, Загид в отпуске уже неделю, отдыхать ему еще больше месяца. Москва, ДАС. Лимончелло и водка закончились довольно быстро. Все уже были хорошо отдохнувшие, и некоторые начали уже посматривать на дверь, но откуда-то появилась вторая бутылка водки, и у сплоченного коллектива открылось второе дыхание. Альфредо, не очень привычный к крепким напиткам, вскоре уже плохо соображал, где он и зачем. Но за красавицу со второго курса, подсевшую к нему вскоре после жалостливого рассказа про его несчастную любовь с дочерью кинозвезды, держался очень цепко. За час до отбоя ему намекнули, что надо собираться домой, пока он еще в состоянии назвать домашний адрес таксисту. Поддерживая друг друга, Альфредо с шикарной шатенкой поднялись из-за импровизированного стола. Итальянец стал прощаться со всеми. Он даже не стал пытаться самостоятельно найти выход из этого лабиринта и попросил свою обворожительную знакомую проводить его. Так они и ушли вместе. Москва, ЗИЛ. Марат, как и обещал, позвонил Фердаусу и отпросил Аишу на один вечер посмотреть тренировку по самбо. Не видя особых причин для отказа, Фердаус разрешил, и в понедельник Аиша первый раз в жизни оказалась на заводе имени Лихачева. Марат пригласил ее специально пораньше и устроил девушке экскурсию по цехам. У него был пропуск на личный автомобиль на территорию, и он покатал ее по территории завода. Аиша очень впечатлилась тому, на каком он огромном предприятии работает. А потом была тренировка. Аиша внимательно следила за тем, как он поучает своих подопечных, некоторые из которых были намного старше его, и как они послушно с ним соглашаются. Марат заметил восхищение в ее глазах. Ему очень хотелось надеяться, что это восхищение поможет им продвинуться в отношениях. Когда он привез ее домой, они еще посидели немного в машине, потом он вышел проводить ее до подъезда, они постояли немного, болтая. Наконец Аиша собралась-таки идти домой, он открыл перед ней дверь и совершенно естественным движением чмокнул в щечку, прощаясь. Но девушка вздрогнула и, ахнув, убежала со всех ног. Растерянный Марат долго еще держал открытой дверь подъезда, пытаясь осмыслить, что же произошло. Ему же говорили, что Аиша восточная девушка. Видимо, с ней так нельзя, обеспокоенно думал он. А если она теперь знать его не захочет? По озадаченному виду Григория догадался, что он получил такую же телеграмму. Он молча пожал мою протянутую руку. «Ну что делать будем?» — спросил я, улыбаясь. «Кто невест к алтарю поведет?»
«Ешь твою медь, ёкарный бабай!» — ответил ошарашенный Гриша.
«Ладно, ладно, может, мне попозже зайти?» — начал смеяться я. «Пап, пап, что случилось?» — прыгал рядом испуганный Родька. «Дедуля твой жениться собрался на Анне Никифоровне», — ответил я. «Ура!» — закричал малой. «Вот, устами младенца глаголит истина», — показал я Грише на сына.
«Блин, да я не против. Ну так неожиданно», — признался он. «Так когда свадьба?»
Я сразу понял, что полученные нами телеграммы сильно отличаются по тексту. «Свадьбы. 14-го. Моя бабушка с Трофимом тоже женится». «Ура!» — опять закричал Родька.
«Выдают старики», — махнул мне рукой Гриша, приглашая на кухню. «Садись давай. Без стакана такую новость не осмыслить».
«Это точно. Сделал вид, что соглашаюсь я. Мне еще работать сегодня».
Москва, дом Ивлевых.
Еле притащившись с новой подругой домой, Альфредо застал Мартина мирно чистящим картошку на кухне. Альфредо, с трудом разговаривая, подошел к другу и попросил погулять часик-полтора где-нибудь за пределами квартиры. Хоть и потрясенный такой беспардонностью, Мартин не стал в присутствии дамы выяснять отношения с пьяным Альфредо. Собрался и, тяжело вздохнув, ушел из дома. Он вообще-то только домой пришел и едва успел душ принять. Он так устал. Первый день на стройке, он работал ответственно, не давая себе поблажки. Потом еще была тренировка, а еще физкультурную форму отстирывать, она завтра нужна. Убедившись, что Григорий уже в порядке, обсуждает с сыном, что деду с невестой на свадьбу подарить, собрался улизнуть домой под шумок и попрощался под предлогом того, что мне еще с Тузиком надо гулять. Радостный Родька напросился со мной, но только мы вышли во двор, как увидели Мартина на лавочке у подъезда. Он сидел, нахохлившись, с крайне недовольным видом. «Ты что, ключи от квартиры потерял?» — спросил я первое, что в голову пришло. Мартин молча вытащил связку ключей и позвонил ею, как в колокольчик. «Так», — сел я рядом с ним на лавку, — «что случилось?» «Альфредо с подругой домой вернулся», — возмущенно ответил он, — «и очень беспардонно сказал мне уйти на час-полтора, но он пьян совсем, как и его девушка. Сильно сомневаюсь, что через полтора часа они уйдут. Заснут, скорее всего, и что мне делать с таким соседом?» «Ну, Булатов же обещал ему раздобыть девушку», — рассмеялся я. «Хорошо, что одну привел. Он грозился, что у него две их будет». Попытался я все перевести в шутку, но, видя, что Мартин явно устал ему не до шуток, пригласил его к себе. «Правда, нам еще пса надо выгулять». «О, Туза!» — оживился Мартин. «Туза, Туза!» — подмигнул я удивленному Родьке. Мартин решил прогуляться с нами. Они с Родькой подождали меня, и мы пошли не спеша по району. Так бы я лучше побегал с псом. Он молодой, очень это одобряет, но немец едва ноги волочил. «Слушай, тебе надо просто поговорить с Альфредо», — решил я вернуться к больной для Мартина в настоящий момент теме. «Ты три раза в день ходишь на тренировки, приходишь в 10 часов вечера, включая пятницу. Альфредо же вечерами дома, а в пятницу вообще весь день свободен. Вот и пусть устраивает себе свидание, когда тебя дома нет». «Да, я так и скажу ему завтра», — радостно ответил друг, сразу повеселев. Мы сделали еще круг по счету по району, проводили Родьку до подъезда, и еще сейчас Мартин гонял чаи у меня. Ужинать постеснялся, но бутерами я его напихал. Я работал, а он сидел тихонько и наблюдал за мной, пока не засобирался домой. «Если что, приходи, поспишь на раскладушке, у нас есть запасная». Сказал я ему, полностью согласный с его прогнозом, что в тепле пьяных итальянцев и подружку развезет, и Мартину может не найтись в квартире места. Мало ли, они обе кровати займут, на что только пьяные не способны. «Нет, я все же договорился с ним на полтора часа и новых исключений делать не собираюсь», — решительно проговорил немец.
Москва, квартира Костенко.
«Пап, представляешь, меня из комсомольского прожектора исключили»,
— пожаловалась Светлана отцу.
«За что?»
— внимательно посмотрел он на нее. «За недостойное поведение, якобы».
«Так», — отложил отец в сторону книгу, — «и что-то натворила».
«Ничего такого, что можно было бы назвать недостойным поведением. На собрании сделала все, как ты сказал, осудила подружку. Никаких порицаний мне не выносили. Я вообще не понимаю, что произошло».
Сделала она печальное лицо. «И что, мне опять звонить декану?» — недовольно спросил отец.
«Позвони, пожалуйста, пап», — умоляюще посмотрела она на отца. «Ну, я хоть буду знать, за что меня вышибли. Имею же право».
«Ну, хорошо, доча, завтра позвоню».